крымские татары как индикатор.
Сегодня день памяти депортации крымских татар. В этой связи будет написано дежурное количество статей, будут сказаны дежурные речи и все повторится, как это уже было в прошлом и позапрошлом году. А в это время, в Крыму снова идет тихая депортация тех же самых крымских татар. Это значит, что все речи были и есть напрасными и никому нет дела до того, почему это произошло. Расхожие объяснения не вносят ясности в этот вопрос, а если бы она была, то в том же Крыму была бы совсем другая картина. На наш взгляд, так происходит потому, что не был получен ответ на коренной вопрос, а точнее, его даже никто не задавал. Все объяснения построены из обрезных штампов, которые в конце концов сведутся к тому, что Сталин захотел, Сталин сделал. В самом деле, основной аргумент, который обычно приводит как причину депортации крымских татар, их сотрудничество с оккупационными войсками Германии. Бредовость этого аргумента разбивается мгновенно. На оккупированной территории, самым сотрудничающим с оккупантом народом, были русские. Только официально служили в вооруженных силах, охранных отрядах, полиции и прочих военных и полувоенных органах, около миллиона русских. Столько дивизий, сколько дали русские, никто никогда не давал. Сверх того, еще больше людей работало в невоенных организациях и на предприятиях. Если брать за основу депортации сотрудничество с оккупантами, то в этом случае русских следовало не просто депортировать, а поселить на дне Карского моря. Но этого не произошло. Это значит, что целью депортации было не наказание крымских татар или ночхи, а что-то другое. Раз так, то следовало бы задать главный вопрос, который в совке не задавался, ибо было опасно. Звучал он так, что делал Сталин. То есть надо было буквально разобраться, что именно Сталин хотел получить в конце концов. Причем, даже формула победы мирового пролетариата – не ответ. Она так же далека от конечной цели, как и депортация ради наказания. Для ответа надо было представить то, что хотел создать Сталин, в случае окончательной победы. Как это должно было выглядеть? Ради чего были все эти вещи, включая войны и массовые убийства, которые при Сталине превратились в нескончаемый конвейер, что в итоге должно было получиться? Ведь приносить десятки миллионов собственных людей в жертву надо ради вполне конкретной цели? Так вот, какова была конечная цель? Этого вопроса никто толком не ставил, а потому, нет и ответа на него. Примерно в этом ракурсе, только в более узком временном и географическом промежутке, такой вопрос сформулировал Виктор Суворов в своей серии книг о периоде, предшествующем началу Германо-Совковой войны. Он задал правильный вопрос, что делал Сталин? Используя открытые источники, он ответил на этот вопрос, и ответ оказался логичным и разрушающим все имеющиеся штампы и стереотипы. Из тех же самых источников, из которых могли черпать информацию все, включая его оппонентов, он сделал вывод о том, что Сталин готовился к агрессивной войне. Он уже подготовил к этому экономику страны, а промышленность полностью работала в режиме военно-промышленного комплекса. Личный состав готовился за годы, и мобилизационный резерв рос не только количественно, но и его качество повышалось многократно. Собственно говоря, страна была подготовлена к чудовищной, по своим масштабам, войне и захвату территорий, которые можно было достать сухопутным путем, ибо флота ни в России, ни в Совке никогда не было. Эти выводы настолько просты, логичны и обоснованы, что просто диву даешься, почему за полвека времени, прошедшего со дня окончания войны, никто не смог это выстроить в единую теорию. Но весь фокус именно в правильности постановки вопроса. Любые его оппоненты даже не решились поставить такой вопрос, а потому сразу уходит в другую весовую категорию мелких крючкотворов. Кстати, касаясь Совка, многие вещи приходится оценивать не так по документальным следам, как по событиям, которые безусловно имели место, по их последовательности и размаху. Это потому, что ключевые документы, которые могли бы стать объективным доказательством, скрыты в архивах с грифом «Сов». Секретно. Причем, Путин продлил этот режим уже до 40-х годов текущего столетия. Оно и понятно, ибо доступ к этим архивам окончательно смоет в унитаз, околевший совок, русский мир и всех Путиных вместе взятых. Открытие архивов – смертный приговор не только идеологии, но и самой России. Посему, доступ к ним появится не раньше крушения России. Тем не менее, большая часть германских документов имеется в открытом доступе, на них можно вполне развернуться, но ведь в совке и постсовке никто не задал вопроса, что делал Гитлер, то есть, что он хотел получить в конце концов, если его поставить, то ответ может не понравиться никому, совкам, в первую очередь. А Гитлер строил свой Третий Рейх, исходя из расовой теории, где высшая раса, арийцы, должны были иметь все по праву чистоты крови с рождения. То есть, этот слой Рейха не должен был нуждаться ни в чем и владеть всем. Но и арийцы должны были пройти некий путь метаморфоз. Гитлер полагал, что путем селекции он сможет окончательно очистить кровь арийцев, и те смогут вернуть себе утраченные сверхспособности. Именно это новое поколение арийцев должно было править миром, как одним огромным рейхом. Он полагал, что потомки арийцев станут вершиной духовности, телесного, интеллектуального и даже паранормального совершенства, а остальные, неарийские народы, будут выполнять черновую работу, от которой арийцы будут безусловно освобождены. При этом, большая часть народов подлежала уничтожению ввиду безвозвратного засорения их крови. Не будем погружаться в детали нацистских расовых теорий и уточнять то, почему и кто засоряет эту кровь, но просто отметим, что по крайней мере часть рейха должны была получить статус полубогов и жить, пользуясь всеми благами рейха. При этом, было полное понимание того, что эти самые блага кто-то должен создавать. В принципе, немцам, которые прошли тест на чистоту крови, было за что бороться. Они видели приз и стремились к нему с невероятным упорством. Тут важно отметить, что билет в арийцы могли получить очень многие немцы, и это не очень зависело от их материального или социального положения, что вносило некую иллюзию справедливости. На самом деле, там все было не так линейно, но в общем, легко воспринималось немцами. Вот это и есть ответ на вопрос, что делал Гитлер, и ответ на него не очень устраивал большевиков, ибо их теория о построении коммунизма была утопична изначально, ибо предполагала коммунистическое общество, в котором все работали с удовольствием, и всем было очень хорошо. Каждый мог себе представить, что бы он лично делал при таких раскладах, и понимал, что это работать не будет. В общем, никто из большевиков не верил в этот бред, ибо никто толком не описал не только принципы работы такого государства, там вроде бы и государство уже не нужно, но даже поэтапный план перехода к такой системе. Ведь по мере приближения к коммунизму, должны проявляться его очертания, и какие-то элементы уже должны были начинать работать. Но кроме отмены частной собственности на средства производства, дело дальше не пошло. Собственно говоря, это и есть основной признак пролетариата, который должен был стать единственным выжившим классом, а остальные должны были исчезнуть. Но спустя 10-15 лет, буржуи давно кончились, и в расход пошли уже те самые пролетарии, ради которых и был затеян весь сыр-бор. Те, кто читал классиков революционного и коммунистического движения, понимали, что все работает не так и движется все в каком-то другом направлении. Те, кто это понял, тоже ушли в расход. Из этого видно, что никакого коммунизма Сталин строить не собирался потому, что не понимал его и не верил в этот бред. Вместо этого, он двинул страну в направлении захватнических войн. Но вернемся к татарам и депортациям. Мы уже выяснили, что крымские татары пострадали за что угодно, только не за предательство и сотрудничество с оккупантами. Будь это так, то всех оставшихся жителей Севастополя должны были вывести в точку между Верхоянском и Омиконом, как в место, наиболее соответствующее курортам. Имеется масса документальных свидетельств о том, что после входа частей вермахта в Севастополь, жители встретили их с энтузиазмом и очень быстро перековались в любителей нового порядка. Масса совместных фото с довольными лицами севастопольцев, наглядное тому подтверждение. Наверное, там это такой местный тренд, быстро перекрашиваться в новые цвета. Но кроме татар, в депортацию уходили евреи, ночехи и даже калмыки, а до этого в далекую Сибирь депортировались западные украинцы, литовцы, латыши и эстонцы. Как потом стало понятно, целью депортации было растянутое во времени уничтожение людей уже не по классовому, а по национальному признаку. Первый крупный опыт в этом направлении был несколько раньше. Там было все то же самое, только без перемещения массы людей на тысячи километров. Медленному уничтожению. Но кроме татар, в депортацию уходили евреи, но чехи и даже калмыки, а до этого в далекую Сибирь депортировались западные украинцы, литовцы, латыши и эстонцы. Как потом стало понятно, целью депортации было растянутое во времени уничтожение людей уже не по классовому, а по национальному признаку. Первый крупный опыт в этом направлении был несколько раньше. Там было все то же самое, только без перемещения массы людей на тысячи километров. Медленному уничтожению подверглись украинцы. Они также умерли от голода, как потом татары или чеченцы, только умирали они в своих домах, но по той же причине. Известно, что Сталин планировал возобновить массовую депортацию украинцев перед своей кончиной. Масштаб этих мероприятий был огромным и длился почти без перерывов. Огромные массы людей либо уничтожались на месте, либо вывозились на гибель в далекие, глухие места. И вот тут мы еще раз задаем тот же самый вопрос, зачем Сталин это делал, что должно было получиться в итоге. Ответ лежит в плоскости объективных фактов. Те места, откуда депортировано коренное население или где оно уничтожено голодом, не оставалось пустыней. Причем, опустошение этих мест было четко спланировано, и у высшего руководства страны было полное представление о том, что именно там освободилось. Поэтому, соответствующие органы ведомства формировали заявки на переселение в опустевшие регионы нового населения. Этим населением были жители российской глубинки. Так было с пораженными голодом областями Украины и так было с Крымом. Там, где преобладало этнически коренное население, буквально через месяц заселялось русскими. С учетом того, что дама с косой пришла за усами Сталина в разгар его депортационных планов, то мы стали свидетелями лишь небольшой их части. На самом деле, мероприятия планировались куда более масштабные. Как водится, жертвы при их выполнении исчислялись бы цифрами с шестью нулями. Виссарионович просто не успел внести ясность в этот вопрос. Поэтому, когда коренные украинцы что-то там рассказывают о братском народе, должны отдавать себе отчет в том, что их вполне могло и не быть, реализуя Сталин свои планы. Их бабки, деды и родители были бы вывезены в солнечный Магадан или другие уютные места. Это в том случае, если они выдержали бы этот чудовищный этап. Вот эти шуфричи и прочие по тупости не могут осознать этого простого факта. Украина должна была заселяться российскими голодранцами и алкашами. Как это должно было выглядеть, можно сейчас посмотреть в любом месте под Рязанью или в том же Крыму, где произошел полный цикл этнической чистки. Очевидно, что все эти элементы как-то укладываются в один большой план переселения. Кстати, в странах Балтии довольно трезво оценили последствия такой этнической дефущии, приняв соответствующие законодательства, блокирующие гражданские права именно этой части населения, которая стала инструментом в руках совковых деятелей. Возникает промежуточный вопрос, почему вместо выселенных татар, латышей или украинцев, были завезены россияне? Ответ довольно прост. Они, наиболее аморфная, оторванная от своих корней, масса населения. Это огромная толпа с полностью стерилизованной волей. Практически никто из них не помнит своих предков дальше третьего колена. Понятие «русский» стало неким стерилизующим, и мокше, эрзя, мурома и прочие народы, которые имели свою историю, обычаи, язык, свои песни, сказки и многое другое, утратили свое прошлое и свою историю, став тупоголовыми, кастрированными русскими. Вот именно этим Сталин и планировал заселять освобождаемые территории. В этот момент все начинают становиться на место. Русские, наиболее рабская часть населения, практически не способная на бунт, ибо там нет национальной идентичности, а искусственной идентичностью, которая не впитана с молоком матери, можно манипулировать, как угодно. Русские – идеальные рабы. Учитывая то, что любое государство представляет собой механизм подавления и ограничения, оно по своей сути стремится к получению неограниченной власти над собственным населением. В идеале, население должно быть низведено до состояния рабов. Только демократические механизмы удерживают государственную машину на заданной точке и не позволяют отнимать у населения права и свободы. А работает это потому, что население имеет свой порог чувствительности к прессу государства, после чего оно поднимается на революцию. Это значит, что именно способность населения отстаивать свои права не дает государству вдавить их в ярмо раба. Россияне – идеальный контингент для государства. Они абсолютно не способны отстаивать свои права, а потому желанны для государства, стремящегося к абсолютной неограниченной власти, тоталитарной форме правления. Вот где цель Сталина. Ему нужна была страна с квазирабовладельческим строем, где все блага являются собственностью даже не чистой нации, как в Германии, а прослойки жуликов, осевших в высших партийных структурах. Вот этой было конечной целью всех войн, убийств и депортаций, которые вел Савок, устройство кастового общества. Все, кто не подходил на роль идеальных рабов, подлежали уничтожению. Между прочим, Путин делает ровно то же самое, только несколько иным путем, ибо манипулирует с тем же самым безмолвным и рабским материалом. Вот это и есть коренная причина.